Спасибо, Сандра. Вот число 22 здесь говорится Валам. А сперва я хотел обратить внимание на третьем стихе. Весьма боялись моавитяне народа Израилева. Помните, когда эти шпионы, израильтяне, сперва пришли туда, в землю, они вернулись и сказали, вот, это хорошая земля, но мы не сможем никак это захватить, потому что там и страшные, сильные люди, храбрые такие люди там живут, и мы не сможем никак с ними не справиться. Фактически, этих народов, которые там жили, в Ханане, они были страшно слабы, очень слабы. Помните, Раав сказала, когда эти еще шпионы пришли к ней, что мы вообще здесь, у нас сил нет перед вами. Мы такие слабые, мы не сможем никак перед, ну, против вами вот стоять. И здесь то же самое мы видим, как эти моавитяне только по поверхности кажутся такие храбрые, силы, фактически они страшно слабы, страшно боялись Израилу. И продолжая тот притч, что мы были в Египте через крещение, мы уходим из этого Египта сквозь море, и сейчас, и после этого в пустыне, надо через пустыню ходить, и потом найдем место в Царстве Божьем, Ханане. Ну, мы считаем, что да нет, это слишком сложно для меня, потому что слишком много препятствий. Тот слабость, тот, ну, привычка у меня, вот это область жизни, где я слишком слаб, я не, просто не смогу. А фактически, все тех моментов, которые стоят против нами, они фактически очень слабы. Они не такие, вот, силы, так, как кажется. Но тоже несколько раз здесь написано, что Израил многие, в третьем стихе, боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен. Это исполнение тех обетований, которые Бог дал Аврааму. И он сказал, что у вас будет многим детьми. Много, столько, как звезды на небесах. Значит, что Бог начинал исполнять то, что он обещал Аврааму, даже в жизни Авраамова. Хотя самое главное исполнение этих обетований – это будет в Царстве Божьем. И тоже для нас. Тех обетований, спасения и благословения начинается в этом жизни исполняться. Это не только крест, который надо носить. Бог и тоже дает свой народ благословение. И это не просто так, что надо только-только страдать. Мы и тоже являемся возлюбленными детьми Божьими. И он даже в этом жизни начинается исполнять то, что он обещал. Итак, тот Валам страшно любил денег, страшно. Корысть не такой, когда вот этих людей предлагал ему столько богатства, он думал, вау, если только я мог бы проклинять Израилу, то это страшно, я так страшно хочу. И в Новом Завете так написано, что он является прообразом всех фальшивых пророков, тех посреди народ Божий, которые отошли из-за деньгах. Юда Искариот, по-моему, имел вот денег как один, довольно силен, значительной мотивации на то, что то предательство, которое он совершал. И есть такие люди. Неважно, если человек богатый, бедный, есть такие люди, у кого есть такой обсессия с деньгами, богатствами, процветанием в физическом плане, материальном плане, готовы делать всякие ужасы, чтобы это приобрести. И он, видимо, такой. Итак, этих людей пришли к нему, предлагали ему деньги, если он будет только проклинять Израилу. Если он на самом деле верующий человек, он сказал бы им сразу, уходи отсюда, я не такой, не буду. А что он сказал, 8 стих? Сказал он им, переночуйте здесь ночи, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. Разве Господь сказал бы, что ну да, Валам, ты сможешь проклинять Израиль, мой народ? Конечно, нет. Ну, это типично. У нас есть искушение, и, в принципе, придется сказать «нет», отрицать сразу, уходить сразу из искушения. Ну, мы думаем, да нет, я буду немножко играться с этим, и вот, попадем в искушение. Мы все это прекрасно знаем. Лучше сразу сказать «нет, вон отсюда, я не буду вообще об этом даже думать». И он типа сказал, ну, я могу только, как скажет мне Господь. 9 стих. И пришел Бог к Валааму и сказал, это, видимо, через ангел, какие это люди у тебя? Это не так, что Бог хотел знать. Бог не в курсе дела. Это риторический вопрос. Хотя Валаам ответил как-то буквальным образом. Так как Бог сказал Адаму после грехопадения в Эдемском саде, где ты? Разве Бог не знал? Разве Бог поискал в Эдемском саде, думая, ой, где Адам? Адам, Адам, ты где? Нет. Это было более риторически. Адам, ты где? Ты где находишься? Что ты сделал? И здесь тоже. Какие это люди у тебя? В смысле, зачем такие люди даже у тебя переночуют по твоему приглашению? Это нельзя. И Бог тоже в нашей жизни иногда ставит такие вопросы. Через опыт жизни, через встречи с людьми, через вообще вот ситуации. Чтобы у нас были такие вопросы. Чтобы мы просто думали, где я? Где я стою? Что? Зачем я здесь? Причем я здесь в таком обстановке, в такой вот ситуации, в таком круге. 12 стихе я сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословлен. Это должен быть для Валаам последнее слово, хотя он уже это знал. Я считаю, что Валаам был какой-то еврей. Почему? Потому что когда он использовал слово «Господь», в оригинале это слово «Яхве», то есть он знал имя Господа. И Бог сказал, ну, не ходи с ними. И так, конечно, возникает вопрос, зачем, когда во второй раз они пришли, зачем Бог сказал ему в 20 стихе, «Встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Я думаю, что это пример, где Бог как-то ввел человека в искушение. Бог сказал, не надо, ну, нельзя с ними. Не ходи с ними. Ну, ладно, он так хотел, что во второй раз они пришли, ну, давай, давай. Бог сказал, ну, хорошо, ходи с ними. Хотя послушность была бы сложнее для него, потому что Бог сказал, ходи с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. В 20 стихе. Кажется, что Бог умеет вести человеку в заблуждение и даже в искушение. Зачем молились бы мы, Отче наш, сущий на небесах, не веди в искушение. Значит, видимо, у него есть такое, вот, возможность, такую способность вести человеку в искушение. Значит, если человек так хочет согрешить, Бог как-то не пассивный к этому. Бог даже готов как-то вести человеку дальше в этом. И нам надо молиться, чтобы Бог это не сделал для нас. Но любой человек, у кого есть борьба с зависимостями, это прекрасно знает. И фактически у каждого человека есть борьба с зависимостями. Мы думаем сразу, наркотики или алкоголь. Но у каждого человека, в принципе, есть борьбы с зависимостями. Почему? Потому что грех имеет склонность повторяться. Мы повторяемся, наш грех. И если мы так хотим согрешить каким-то образом, мы так хотим, играем, мы не говорим «нет» сразу, как-то Бог дал бы возможности это делать. И это очень пугательная даже мысль, что у Бога есть такая способность делать. И наоборот, конечно, если человек не хочет, то Бог и тоже готов дать человеку силы и ситуации, обстановки, где он будет крепче против этого искушения. То же самое здесь. И Валаам сказал в 13 стихе, он как-то извинялся перед этими князьями Валаковым. Он сказал: «Ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Типа я сам очень хотелось бы, но мой Господь, мой Бог, к сожалению, не дал мне добра. Похоже, я считаю, так как, допустим, человек предлагает другому человеку выпивать с ним, давай, у меня есть вот бутылка здесь. И человек ответил бы: ну, хотелось бы, но, к сожалению, религии моей это не позволяет. Это типа, я сам очень хочу, но вот тот религии, тот Бог у меня как-то не позволяет. Нет, это нет. Это надо от всего сердца сказать: нет, я не буду, не хочу, даже охоты нет, это не для меня, вон отсюда. Это то, что Валаам пришлось сказать сразу, эти князи. Но он так не сказал, к сожалению. И в 18 стихе Валаам объяснил: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа. Не могу приступить повеление. Он очень отрицательно, негативным вот, отношение имел к Богу. Типа так, как Слово Божие, заповеди, повеление Божие является какой-то, ну, границей. К сожалению, я не могу приступить к тот линию. Хотелось бы, но это какое-то для меня ограничение. И жалко, но так и есть. Если это наш подход к искушениям, что ой, я так страшно хотелось бы как, выпиваться или что это, любой грех. Но, к сожалению, есть эти, ну, заповеди, повеления, ограничения Божьи, как-то за тот линию я, к сожалению, не смогу. Ну, конечно, это не победа, это не путь к успеху. Если мы считаем, что это все-таки так страшно отрицательно. Нет, Бог не такой. Он хочет, чтобы мы жили бы свободнее перед Ним, перед Богом. И без такого, ну, подхода в том, что ой, у меня столько ограничений, это все как-то, ну, ограничен жизнью. Нет, есть свобода во Христе. Просто в том, что мы живем совсем другим путем, другим образом, другим подходом к жизни. Если мы так хотим согрешить, как я сказал, Бог дал бы нам вот ободрение туда. Бог сказал ему тогда: ну хорошо, ты так хочешь идти с ними, хорошо, пойди с ними. И Валаам это сделал, и 22-й воспылал гнев Божий за то, что он пошел. А вот Бог сам сказал ему это делать. Там видите, как, если человек хочет согрешить, Бог даст возможности это делать. И поэтому стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. На еврейском языке это слово «сатана». То есть тот ангел поступил так, как противник. И слово «сатана» только означает «противник». Это не означает какой-то звезд с рогами. Это слово на еврейском языке без такого ощущения, без такого, ну, значения, как слово. Есть такое определение. Это просто-напросто означает противник. Тот ангел стал на дороге как противник. И все. И, кстати, Бог дал тот животное, тот ослицу, он дал ему возможности говорить. И змей в Эдемском саде, был змей, так написано, Бытие, 3 главу, что он был самый хитрый из всех вот, животных. Но это было животное. Люди думают, а откуда тогда тот змей говорил. Ну, видимо, Бог дал змею возможности говорить. Так как здесь то же самое, тот ослицу Бог дал способность говорить. Понятно? Итак, тот ангел 23 стихе стоял перед Валаамом и пробовал как-то ему остановить по пути. И дальше ввел ему в 24 стихе на место, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. То есть прогресс дальше нельзя. И так Бог делает и с нами. Хорошо, ты так хочешь согрешить. Хорошо, Бог ведет тебе дальше, но туда, куда вообще такой узкий путь, где поворачивать нельзя, с одной стороны стена, с другой стороны тоже стена. Это типично. Бог дал ему добра ходить туда, но и тоже пробовал ему остановить. Видите, как сложно, комплексировано действие Божие в жизни человека. Человек, допустим, так хочет согрешить. Бог сказал, нет, нельзя. Ну да нет, я хочу. Ну хорошо, иди с этими ребятами, например, которые будут вести тебя туда в искушение. Ну хорошо, с ними сможешь. Но Бог как-то ведет человеку. В таком ситуации, где сторону, ну, стена стоит на обе стороны, где вообще, кроме встречи с Господом, нельзя. И Бог ведет каждый человек потихонечку туда, где обязательно есть встреча с Господом. И нам придется это просто понять. Лучше всего понять побыстрее. Понять, что в конце концов мне надо с Господом встречать. Ну, ослица сказала Валааму, 28 стих, почему ты бьешь меня, вот уже третий раз. Это три раза. Три раза Бог дал вот Валааму возможности быть послушным, непослушным. Он каждый раз хотел. Три раза он встречал с этими князьями и не то сделал. И здесь три раза тоже. Ослица пробовал спасать Валааму. И он совсем неблагодарен не был к этому ослицу. А сейчас он понял. Если у него было бы какое-то духовное зрение, он понял бы, что ну ладно, я в конце концов встречал с ангелом, он как-то блокировал мой путь, хорошо, Господи, прости меня, я домой. Но он так не сказал. Он типа извинялся, и поэтому ангел сказал ему в 35 стихе, пойди с людьми, сыне, только говори то, что я буду говорить тебе. Если, по-моему, Валаам понял бы суть этого и вернулся, и сказал бы, Господи, прости меня, я понимаю сейчас, что три раза я пробовал против тебя, три раза ты стоял перед мною и пробовал, так как тот ангел, вот блокировать мой путь, а я совсем не то сделал, прости меня, я сразу домой. То этот ангел так не говорил, но Валаам так не сказал, и так ангел сказал, ну давай дальше тогда. Давай дальше. Пойди с людьми, сыне, но только говори то, что я буду говорить тебе. Значит, что если человек так твердый, да, гробная доска, наверное, так хочет согрешить, ну хорошо. Бог не будет как-то настаивать человека не согрешить. Если человек так хочет, ну хорошо, Бог даже там стоит как-то, ну, ободрить человеку туда. Хотя в другом плане он и тоже стоит перед нами, чтобы пробовать блокировать наш путь. Во все грешники, мы все довольно опытные грешники. И я уверен, что мы все это чувствовали. И что, ладно, я так хочу согрешить, в одном плане Бог дает нам дорогу прямо туда. Но Он тоже, потому что Он нас любит, Он тоже стоит перед нами, чтобы пробовать блокировать наш путь. А если мы твердо решим, что да нет, я не хочу, я только хочу так делать, так как Валаам думал только от серебра и золота, ой, если только я могу проклинять Израилю, тогда это все было бы мое. Тогда ладно, хотя Бог дает нам возможности не согрешить, Он на одном и то же время дает нам и то же возможности согрешить. Видите, так, это совсем непросто. Как Бог действует с человеком. Он настолько любит, но Он и тоже уважает наши свободные воли, наши свободные выборы, наше право выбрать. Итак, безусловно, нам придется как-то покаяться, как-то сказать, ну да, я понимаю, что я не то, я понимаю, что я далеко не то сделал, и обратно. Потому что, в принципе, слово «покаяние» так означает обратиться, как-то развернется назад. Мы все так не хотим признать, что ну да, я не то, надо домой, надо обратно. Мы все надеемся, что да нет, как-то я могу дальше. Нет. Поэтому ободраю людей, которые пока как взрослых не приняли крещение, очень ободраю. Вот. Принять крещение, понять, что ну да, это уже время домой. Уже время обратно. И дальше не буду пробовать как-то против Господа. Хотя, если мы так хотим против Господа, тогда Он даже дает нам открытую дорогу. На том и то же время Он как-то стоит блокировать наш путь, потому что Он нас любит. Особо в контексте преломления хлеба Павел писал, что пусть человек сам себе испытывает. Значит, пусть человек смотрит на свой путь и пробуем понять. Не просто жить день за день как-то без внимания, как-то без шабашни ходить вот в жизни, каждый день не думая. Нет. Почему Бог дал нам, Иисус дал нам то преломление хлеба? Это чтобы мы будем как-то восстанавливать в нашем путь и размышлять о наш путь и сам себе испытывать. Я поэтому до преломления хлеба тогда прочитаю 1 Коринфянам 11, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И по всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сии». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, пусть наш путь, в конце концов, закончится в Твоем Царстве. Пусть мы будем опять кушать и пить вместе с Иисусом в этом чудесный брачный пир, когда Он придет. Отче, прибудь с нами. Во имя Него. Аминь.
Аминь.
Ну давайте тогда помолимся за чашу. Отче, спасибо тебе за ту чашу, который мы принимаем как символ кровь нашего Господа Иисуса. Отче, пусть на самом деле ты дашь нам настоящее очищение. И пусть, Отче, когда Иисус придет, пусть мы будем еще раз с Ним пить и праздновать, и кушать вместе с Ним на Его трапезе, Его Царстве. Итак, веди нам по пустыне, чтобы, в конце концов, мы найдем место в Твоем Царстве. Отче, мы Тебя любим. Прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.